Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В каждом человеке есть искра Божия. Где и в каком месте засияет этот огонек, станет ли он источником тепла, света, любви для его близких на родной земле, или найдет свое место служения, трудов, жизни, далеко от отчего дома, но раскроется этот дар в каждом человеке благодаря участию в его жизни Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Свет засияет от света. Будет ли он лишь мерцающим фонариком или яркой звездой, зависит во многом от самого человека, от его дерзновения. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в будущее, в одну готовящуюся осуществиться сказку, в реализованную мечту, православное поселение, где люди живут на улицах, названных в честь святых, а в центре высится храм, освященный в честь преображения Господня, когда Спаситель показал своим ученикам, как может сиять человек благодаря силе Божией. Мы едем в Калининградский край, в Свято-Елисаветинский женский монастырь, в строящееся рядом с обителью православное поселение Боголюбово. Настоятельница монастыря, игуменья Елисавета Кольцова, назвала так место, где сможет воплотиться самая главная ее мечта, когда вокруг монастыря будут жить люди, которым этот монастырь будет очень нужен, куда они будут приходить на службы, молиться в прекрасных храмах, помогать монахиням в их непростом труде, который основан на соблюдении двух самых главных заповедей Божьих – любви к Богу и к ближнему. А трудно ли это жить в поселении, где у жителей такие высокие ориентиры? Об этом мы беседовали с боголюбцами. Все они оказались замечательными, вдохновенными и добрыми людьми, которые щедро поделились с нами тем, что привело их на Калининградскую землю, и что ждут они от этой синергии, когда человек откликается на призыв Божий и смело идет за Господом, не страшась тревог. Мои беседы о Боголюбове начались в прекрасном парке птиц, который был создан мечтами и трудами матушки Елизаветы украсить эти места пространством, наполненным радостью. Для детей, для взрослых, для насельниц и паломников монастыря. 12 хорошеньких павильончиков, где мирно прогуливаются австралийские страусы и журавли-красавки, петухи немецкой породы и изысканные белые павлины. За этим парком с многочисленными пернатами ухаживают два интеллигентных человека, для которых эти труды стали утешением и возможностью помогать монастырю осуществить свою миссию. По моим наблюдениям, парк птиц привлекает немало гостей в это место. Михаил Рогачев и Елена Кулешова – москвичи. Они поделились тем, что привело их в православное поселение Боголюбово.
Спасение души, оно не на последнем месте. Мы можем сколько угодно говорить о том, какими делами мы занимаемся, что полезного делаем для себя, для других.
Но основная у нас мысль – спасти душу, вернуть Господу ее такую же чистую, какую дал нам приложение. Сложная задача, выполнимая задача, если человек это желает.
Я попросила Михаила и Елену рассказать, что они считают главным в их решении переехать в Боголюбово.
Любовь.
Вера, надежда, любовь.
Сергий Радонежский.
Сергий Радонежский.
Как это вот так вот?
У нас так вот как-то все вместе сложилось. Расписывались мы на праздник Сергия Радонежского. Свое как бы путешествие свадебное поехали Сергий в Посад.
Удивительно, приехали там патриарх, да?
Да, патриарх там был. Храм Приход в Москве, это метро Коньково. Там есть храм Святой Троицы, подворье Лавры. Было. Тоже Сергий Радонежский.
Было.
А как же он сюда вас привел, как вы это почувствовали?
Ну вот видите, ну, так и получилось. Мы живем на улице Сергия Радонежского. Ну как бы все вот так по ступенечкам, по всему, потихонечку все это сложилось.
Что тоже одним из таких зернышек, камушков, которые складываются, причины появления нашего здесь. Вот побыл неделю, походил на службу, да? Ну так как-то внимательно сам расположился к этому всему. И потом приезжаю в Москву, неделя, две... Ездишь даже в метро, в транспорте, где вот как только чуть-чуть вот мозговая деятельность останавливается, ну как тормозится, нерабочий процесс, тут же всплывает мелодии хора со службы, вот это, то есть с литургии. И поскольку вот это запало в душу, это и зовет, это и зовет. Это было не раз, а было каждый раз, как приедешь. И ощущение, что вот как два разных мира. Тут, там. И за тобой выбор, где остаться, где. Здесь, несомненно, труднее. И материально труднее, и психологически труднее. А там проще. И каждый выбирает, что ему.
Михаил и Елена поделились тем, как у них получилось осуществить эту идею стать жителями православного поселения Боголюбово при Свято-Елизаветинском женском монастыре на Калининградской земле.
Ну, Господь так, наверное, вел. Лена сперва начала ездить, потом я приезжал, тоже потрудничал, заинтересовался. Ну, было трудно, интересно, но это отдельный этап, его нельзя сравнивать с той с повседневной жизнью. А на самом деле мы готовились, мы в Боголюбово хотели строиться сами. Для этого
мы приобрели участок.
Приобрели участок. Но поскольку, работая в Москве, и основная там трудовая деятельность там была, рассчитывать, что здесь своими руками построишься, не получалось. То есть года два мы вот так вот в нерешительности топтались. Как же нам начать, как нам подойти к этому моменту. Ну а потом так сложилось, что матушка нам предложила еще такой вариант купить готовый дом. Это было для нас, ну, легче, потому что нам сам проект понравился, с одной стороны. С другой стороны, много лет положить на стройку тоже.
Жалко времени.
Жалко, а его нету катастрофически. И вот остался только один затруднительный вопрос. Где взять финансы? Продали квартиру в Москве и купили здесь дом.
Каждое утро Михаил и Елена приходят к птицам, кормят их, наводят им порядок. После обеда кормят птиц, а также чудесных кроликов и рыб. Еще раз. Я попросила их рассказать о парке птиц, который, как монастырь, назван Елизаветинским.
Птицы разные. Австралийский страус, павлины, индюки, куры разных пород.
Водоплавающие.
Водоплавающие разные породы.
Аисты есть. И кролики.
Кролики – это просто звезда нашего парка. Потому что детишки очень любят кроликов.
А с ними можно поиграть? Это контактный зоопарк?
Нет, у нас не контактный зоопарк, потому что кролики есть кролики, они боятся.
Самое удивительное, что птицы производят, по моему наблюдению, самое благоприятное воздействие на человека. Елена обратила внимание на то, что люди, верующие, останавливаются у павильонов с птицами надолго, прогуливаются неторопливо, а дети пробегают, лишь познакомившись с тем, где какие птицы.
Получается, вы приехали в деревню, но да. Все равно в деревенскую жизнь окунулись. А вот для вас, как для москвичей, это тяжело оказалось?
Честно, да.
Чем тяжело?
И физически, и некоторым непониманием.
Как бы какая-то отдаленная база знаний была. Ну, там, когда-то видел, когда-то ездил к бабушке. Вы представляете, да?
Да.
Вот, то есть практических занятий не было. Да и вообще знания теоретические с практическими, они всегда без подкрепления плохо контактируют. Вот. Поэтому вот мы сразу, раз так, в холодную воду, ничего.
Шок.
Шок, очень шок.
Очень шок, это хорошо сказано.
Потому что... Оздоровительный шок.
Положительный.
Да. Оздоровительный.
Начало получаться, потому что ну, животные стали как-то, ну, я не знаю...
Лечить вас.
Заметно ну, психологически лечить и откликаться на том, что там, например, какие-то куры не неслись, занеслись. То есть вот такие маленькие радости на таком, на своем уровне, значит, думаю, значит... Мы делаем что-то правильно.
Ну, еще приходится и косить. Ну, а в дальнейшем еще и ремонт, еще подготовка к зиме.
Деревенская жизнь раскрывается для человека, привыкшего жить в городских условиях, совершенно с неожиданных сторон. Но замечательно то, что каждый человек, попадая в то или иное пространство, вносит в него частицу своей души, своего тепла. И это чувствуют даже птицы. Мне доставило огромную радость прогуляться с Михаилом и Еленой по этому парку, слушая их рассказы о взаимодействии с пернатыми и об их невербальных уроках. Больше всего в этом парке мне понравились журавли. Никогда не наблюдая их вблизи, было так интересно увидеть их изящные силуэты, их пугливый поступь и мудрые головки.
Сейчас на яйца журавли сели, что вот так, это тоже большая редкость. что в неволе они редко когда выводят.
Ой, да какой он красивый.
Мы два яйца в инкубаторе вывели, и вот сейчас одна пара по очереди сидит там внутри, тоже у них два яйца.
Надеемся, что выведут. Надеемся.
Таким натуральным образом.
Ну, даже я никогда не думала, что журавли такие красивые. Как-то не рассматривала раньше. А вживую-то, может, и не видела.
Красавка. Они самые маленькие из журавлей.
Красавка?
Да. Это самые маленькие.
Такие элегантные.
Очень элегантные. Прям изящные. И действительно элегантные.
Раньше нападали, когда заходишь в это. Сейчас уже нет.
Сейчас привыкли к вам, ну, да, да, именно? Да. Ну да, их как-то хочется назвать.
Здесь у нас индюки. Вот один и две самочки. Видите, он краснеет. Вот это когда он агрессивен. Да? Что-то он защищает. Миша, она не села на яйцо? С той стороны у нас там индюшка сидит на яйце. Угу. Тоже надеемся.
А что значит краснеет? Это вот он не был красным?
Нет, ну это розово, простого. Когда он в покое, висит такая розовенькая, бледненькая. Ага. А когда он начинает вот возмущаться, она такая красная, надувается, такая становится.
О, вот да.
А это павлин. Наша многочисленная. Сине-зеленые.
Да, красивые какие, яркие.
Вот этот вот получается королевский павлин, Миш. Видишь, у него корона наверху, а у этих короны нет.
Это кто кричит?
Это журавли.
Журавли? Ну, вообще что-то в этом есть, в созерцании вот этих вот птиц, которые так изысканы, что как-то ты замираешь внутри, почему-то тебе непонятна их невозмутимость передается.
Знаете, люди, которые вот, духовно ищут себя, Бога ищут, те надолго останавливаются около клеток. Вот просто видно. А вот мирские, совсем мирские, они пробегают мимо.
Галопом по Европе.
Галопом по Европе. Не знаю почему.
Интересное замечание. Но вот я сама просто по своему состоянию чувствую, что я как-то внутренне успокоилась, умиротворилась. И мне никуда не хочется торопиться. И хочется тоже так же, как они, посозерцать. Медленно, так спокойно посмотреть, остановиться. Да. И полететь.
Особенной радостью оказалось побывать на небольшом прудике, где, по словам Михаила и Елены, собраны водоплавающие ассорти – гуси, лебеди, уточки и даже аисты. А их нехитрые разборки могут многому научить от самого человека взглянуть на свое поведение со стороны.
К сожалению, к счастью, не знаю, пришлось нам вот учиться всему. Да, с нуля. Ну, как вы думаете, начальник производства, бухгалтер и заниматься вот этой вот животиной? Приходится, конечно же, все читать, учить, спрашивать у людей. Вот так вот, потихоньку, полегоньку. Не все сразу, конечно. Мы не говорим, что мы прям сразу будем все. Нет, все это постепенно.
А кто вот с дизайном парка занимался? Так красиво
это
сделали?
Я не знаю. Это надо у матушки вам спросить.
Да, был проект.
Да, проект.
Все рассаживалось.
Здесь у нас живет Бэби. Она сейчас внутри, потому что жарко.
Косуля?
Косуля, да.
А как она сюда попала?
Ее привезли. Раненую. А это наша ассорти, мы его так называем. Водоплавающие. Интересный народ.
Ну да, в центре это два лебедя, да? А это гуси, выходят.
Это...
Не просто гуси, да?
Это Гога. Гога, старший.
Смотрящий за всеми.
Смотрящий за всеми. Гога. Ой, ты Гога. Гога. Он главный. Он его гусыня пошла. Не войдут в дом, пока вот этот товарищ не вошел. Он входит первый, за ним все остальные. Он ругается, если вперед его кто-то идет. Есть у нас одна уточка, которая категорически отказывается ночевать в доме.
Да?
А вон-то стоит.
Категорически. Ага. Он с черной грудкой.
Да.
И она всегда ночует здесь, на озере. Да? Вот вам монастырь.
Все разные.
Все разные. Но все к одной цели.
Полететь?
Полететь.
Да, погрузившись в деревенскую атмосферу на лоне природы, поразмыслив о своей жизни, насладившись миром и покоем, в котором, несмотря на вольеры, уютно пребывают птицы, мне захотелось проспросить и других жителей поселения Боголюбово о том, что привлекло их в эти края. Это тоже оказали жители Московской области, которые переехали на Калининградскую землю со своими детьми. Владимир и Виктория Мартынова, по-моему, совершенно нашли себя, и их позитив и жизнерадостность просто заряжали. И, казалось, радостное облачко сопровождало нас на протяжении всей нашей беседы.
Прекрасная возможность быть полезными. Мы переехали из Москвы сюда, из Московской области. Там тоже есть такая возможность быть полезными. Также мы там ходили в храм. У нас много друзей, да, и церковных, и не церковных, и абсолютно разных. А возможность быть полезным, да, есть и там. Но там без нас справятся. Возможно, и здесь справятся, да, но именно мы чувствуем, что мы здесь полезны, и какая-то вот, знаете, вот есть вот это вот внутреннее ощущение прям, ну, вот необходимости для нас, в первую очередь. Быть здесь.
И уже приносит пользу то, что мы здесь. Потому что сначала, конечно, будет такое желание быть сопричастными к этому. Начало чего-то такого для нашей семьи полезного, духовного. И в итоге открывается через труд. Мы идем таким духовным путем для нас. Сопричастны мы к этому. И нам это очень дорого.
Трудов, на самом деле, рядом с монастырем немало. И жители поселения Боголюбово участвуют во многих начинаниях матушки Елизаветы. Например, в обители 200 гектаров земли. И, как оказалось, обрести новую профессию в любом возрасте бывает очень полезно.
Я здесь освоил профессию механизатора, то есть трактор. Да, я приехал, но я в жизни никогда этим не занимался. И вообще, то есть мы как бы в Подмосковье, там, ну, была возможность, Вика занималась там домом, детьми. Я работал, то есть в такой серьезной компании. А приехав сюда, да, то есть как бы по необходимости, и вот опять же повторюсь, что я освоил профессию механизатора, получил права соответствующие.
Трудно сейчас, это?
Ну, как сказать, нормально. Ну, не трудно, по-всякому бывает. Ну, бывает менее.
Да, знаете, ну... как у нас сын младший, какой он счастливый, что папа на тракторе. Он просто, это герой.
Мы
герой.
Там жили в частном доме. Поначалу, да, какие-то больше страхов. Больше страхов и все. Мы уверены в том, что есть на то воля Бога, да. За нас молится матушка. То есть она же нас на это благословила. Соответственно, ее благословение – это, ну, не просто какие-то, знаете, там, ну, иди попробуй там еще что-то. А это, ну, действительно, я верю, что это духовной молитвой подпитано. Я благословен. Вика сейчас на сегодняшний день отвечает за эту гостиницу, да.
Ну, плюс там частичка парка облагораживания.
Ну, вот механизатор. Что вы делаете? Сажаете? Собираете? Что?
Все, что связано с механической обработкой земли, то есть, что на тракторе надо делать, я все это делаю. Все, что мы можем сделать трактором, чтобы минимизировать физическую загрузку, опять же, да, не многочисленных работников, да, потому что, ну, сегодня монастырь женский, у нас там монахини работают. Ну, во-первых, оптимизировать. Ну, это даже такая обыденная вещь, просто оптимизировать процесс. Да и при таком количестве земли, при таких количествах задач, то есть трактора необходимы, да, то есть...
А вот. Сколько у тракторов в Боголюбовском парке?
Ну, скажем, у монастыря 6 тракторов. Вот у меня лично, да, в моей зоне ответственности это поля с голубика, клубника, жимолость. Сейчас, слава богу, дождь прошел, а клубник, сейчас клубника цветет, надо поливать. Голубика, это вообще такая болотная культура, она, которая должна прямо вот в жиже находиться, поливать. То есть это тоже у нас цепляется бочка и поехали.
И вы между рядами ездите на тракторе, а из бочки разбрызгивают направо-налево?
Разбрызгивает вода, либо когда косим, специальная коса, специальная.
Но это, наверное, возможность почувствовать себя свободным человеком в каком-то смысле. Абсолютно. Неподчиненным директору, начальнику.
Нет, ну, у нас есть руководитель. То есть наш непосредственный руководитель – это матушка, да, которая, несмотря на свой уже такой серьезный возраст, знаете, она везде, она успевает и монастырь, и управленческая деятельность. И, то есть, она, опять же, да, повторюсь, не просто так как-то поверхностно, она вникает в суть, даже если какие-то вопросы надо решить. Ну, матушка у нас, конечно, она уникальная.
Каким же нужно обладать авторитетом, силой духовной, чтобы вдохновить людей к кардинальному изменению своей жизни? Согласитесь, взять и переехать в наши дни из Подмосковья на Калининградскую землю, поменять все свои устои, городские предпочтения на сельский труд, деревенскую жизнь. Сделать такой шаг не так-то просто. Но то, что в центре этого всего стоит не деревня, не село, а монастырь с регулярными службами, воскресной школой для детей, духовно-просветительским центром, театром, бассейном. Немногие в городе могут позволить себе подарить своим детям такую насыщенную, плодотворную жизнь.
У нас воскресная школа же есть, детская община православная Елизаветинка. Детская община вот эта Елизаветинка, воскресная школа в ней. Дети ставят спектакли, то есть очень такие серьезные, сильные такие спектакли. У нас директор воскресной школы, она же вот друзья наши, она наш друг, то есть из Москвы. То есть она с ними занимается. Они там разбирают Евангелие, какие-то моменты, то есть закон Божий. Также мы там, ну, дома, ну, обсуждаем закон Божий. Я к тому, что возможно, ихнего непосредственно общения с матушкой, его меньше, чем с нами. Да, вот чем матушка с нами общается, там с ними, как, ну, может быть, этого поменьше. Но, то есть, это в их жизни это присутствует. И ее любовь, вот это то, о чем мы сейчас говорили, да, то есть ее любовь к людям, они ее чувствуют. И потом, да, по мере их взросления, возможно, да, как-то у них будут более серьезные вопросы, которые они будут уже непосредственно индивидуально с ней как-то, да, выяснять там, да.
Владимир и Виктория вспомнили один случай, из которого понятно, как новое православное поколение Калининградского края может положительно повлиять на окружающую обстановку.
Такой интересный случай, веселый, ну, для нас, и для нас такой приятный был. Мы поехали на 80 лет Победы, когда было, поехали в Славск, на центральную площадь, торжественная часть, там матушка тоже выступала.
Близлежащий город.
Да, и кого было удивление людей, у меня ребенок, наш младший, сидел на плечах, и батюшка начал служить панихиду, и там «Христос воскресе». И у нас ребенок запел «Христос воскресе» во весь голос, а он такой любитель петь во весь голос, и вот вся площадь просто, абсолютно они обернулись на него. И я увидел лицо батюшки, а мы узнаем, это отец Виктор, он нас здесь служит, он служит в Славске. И каково было ему вот это вот отрадно, да, то, что я не хочу даже сказать о том, что там плохие люди, какие-то неплохие.
Просто,
да,
просто
то
есть, молчание, как... абсолютно тишина.
Ну, они, я прям вот ощутил это, так, знаете, так вот все, такое вся площадь, она так обернулась.
Вот она прям обернулась раз... на всех нас, знаете, как вот эти все 4000 человек. Причем очень патриотично, очень красиво созданный праздник был 9 мая. Прям красота, на самом деле, прям чувствовала, что люди очень проникновенны с цветами. Все люди, вот от малого до, вот до старого, с медалями, батюшка, матушка приехал. И вот в абсолютной тишине один маленький ребенок откликнулся батюшке, понимаете? И он: «Христос воскресе!» Нет, и поет, и так громко, и у него такой голос хороший. И мы такие, мы просто возрадовались, что... И ни в коем случае не потому, что мы такие, а вот потому, что пробивается это, знаете, вот как вот в этом поле посеяно, оно пробивается наверх. Вот пусть в лице его маленького, но вот оно немножечко пробьется, пусть они это вспомнят, пусть мы как бы еще больше начинаем стремиться к этому. Ничего нас не останавливает.
Виктория поделилась, что внимание к детям, которые живут в православном поселении при монастыре, конечно, особенное. Дело в том, что в Калининградском крае до 1985 года не было ни одного православного храма. Правительство решило сделать здесь атеистическую зону, границы которой со временем были разорваны истинной православной верой. Она пробилась сквозь все препятствия и запреты. Был открыт первый православный храм, бывший протестантской кирхи. Затем стали передавать другие церковные здания для богослужений. Стали строиться новые православные храмы. Свет Христовой веры засиял ярче янтаря на Балтийском побережье. А сейчас дети приезжают в школу в городе Славске, а отправляются в театр в город Советск, бывший прусский город Тильзит, где помнят русского императора Александра I и простого русского солдата. Главное, чтобы люди распахнули свои сердца навстречу Богу. А Свято-Елизаветинский женский монастырь очень много для этого делает на Калининградской земле.
В городе Славск, куда мы ездили на 9 мая, тут недалеко, 6 минут на машине ехать. Там и школа, там и детский сад, там и наша поликлиника, там же и больница. Мы уже и в поликлинике, в больнице, в детском саду, в школе, уже в музыкальной школе. Педагоги потрясающие.
Мы в садик младшего отвозим, а за школьником приезжает автобус прямо к нам в Бугалево.
Да, да.
Прямо к дому.
Нас все знают, все говорят, мы из монастыря, то есть мы, понятно, что...
Детей для... называют монастырскими.
Мы для них немножечко такие необычные люди, но при этом, когда мы знакомимся, и я рада им, и они рады нам, потому что мы как-то очень, слава Богу, в хороших отношениях. Мы как раз недавно буквально с детьми обсуждали тоже, потому что девчонки растут, девчонки общаются. Мы уже, получается, второй год здесь. И как раз у нас пришли разговоры такие, что мы поняли очень ответственное положение наше здесь. Почему? Потому что на нас смотрят те, кто приезжает из не отсюда, те, кто живет здесь, по окраинам, а за нашей спиной монастырь. То есть, так как мы монастырские, то есть вести себя не просто плохо, а вот как-то...
Провокационно.
Даже не потому, что мы должны быть сдержаны, потому что... А вот именно просто вот, понимаете, любовь к монастырю, вот я каждый раз даже девчонкам говорю, очень просто. Я говорю, вот ты когда делаешь что-то, да, там, хочешь кого-то ударить или там еще что-то, и вспомни о том, что мать Лукьяна, например, да, вот скажет, а, эти монастырские, и скажет плохо про монастырь. И это скажет автоматически плохо и про матушку, и про мать Лукьяну, и про мать Серафиму, тех, которых мы так любим.
Ну, мы убеждены в том, что вот мы на уровне семьи это обсуждали, что наше место пребывания, наше место работы, скажем так, оно нас обязывает. Обязывает, потому что, ну, не без искушений. Много недоброжелателей, тоже они есть, да, которые, то есть, говорят, а, там, что там, ваш монастырь, да это бизнес. И дабы не переубеждать это, ну, знаете, да, то есть, как бы, я думаю, этого смысла нет в этом переубеждать. Но как мы можем изменить ситуацию? просто изменить свою жизнь, да, то есть как показать, пускай, да, не то, что прям навязчиво показать, просто жить как бы, да, оглядываясь то, что у нас за спиной, да, монастырь, у нас православное поселение, да, тогда, я думаю, будет ситуация меняться.
Мы очень любим монастырь, очень любим матушку, и, ну, вот у меня даже, да всякое бывает, но не дай бог плохо продумать про них, и я понимаю, что, ну, я не могу.
Виктория и Владимир очень много говорили с благодарностью и любовью о матушке Елисавете. Я попросила их поделиться своими чувствами.
За что вот я вот лично ее уважаю и люблю. И восхищаюсь ей, да, когда все это начиналось монастырь, да, то есть это многие считали, что, ну, матушка так как-то легкомысленно к этому относится, и что, ну, и кто-то крутил у виска там, да. А она, несмотря на все это, вот просто, да, вот у нее есть цель. И несмотря вот на эти все трудности, куча всяких разных препонов и препятствий, да, с которыми матушка сталкивалась, да, в самом начале. Она женщина с таким внутренним стержнем просто, который просто благодаря которому она вот двигается в этом направлении, да, и, ну, меня это восхищает.
Вы знаете, я словилась на этой мысли, что матушка, вот опять же, она могла бы в свою старость там спокойно у себя в доме в прекраснейших условиях прожить. Она делится. Вот понимаете, как делится, да? То есть вот она почувствовала это, да, вот любовь к Богу, вот этот путь к Богу, вот она это увидела, идет, и она всем этим делится с нами. Вот именно буквально делится. То есть даже вот минутка разговора с нами, еще что-то. Вот она, вот постоишь, матушке возьмешь благословение, улыбка, вот она за ручку подержит, и все. И ты как будто бы просто это медом факт. Обмазанный, и ты это пошел, факт. У тебя ничего не болит, у тебя все сложилось дальше. То есть вот она, ну а что это? Она делится вот этим счастьем, вот этой радостью, вот этой любовью. Абсолютно уверена в этом, что вот она. Вот опять же, да, вот, а что мы должны? Мы должны вот ближнего любить своего. Вот она это делает, буквально. То есть она нам во всем помогает.
Как-то неоспоримо по одной народной поговорке: не место красит человека, а человек – место. В Свято-Елисаветинском женском монастыре на Калининградской земле, озаренным светом небесной покровительницы обители, святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и множеством угодников Божьих, которым посвящены храмы и престолы в монастырских храмах и храмах, устроенных на скитах обители, светом покровом Пресвятой Богородицы, благословившей это место своей новой иконой, названной Приезерная. Это осуществилось. И есть на этом месте и тот человек, благодаря которому здесь все зарождалось с таким размахом, в таком ярком многообразии, с таким масштабом идей, а главное их воплощение в жизнь. Это матушка-игуменья Елисавета Кольцова. По словам апостола Иакова, вера без дел мертва. А вокруг поселка Приозерье дела говорят сами за себя. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о православном поселении Боголюбово, созданном при Свято-Елисаветинском женском монастыре Черняховской епархии Калининградской митрополии.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В наши дни стало хорошей традицией возвращение к истокам русской жизни. Люди уезжают из городов, строят дома рядом с российскими монастырями, чтобы стать ближе к тем, кто посвятил свою жизнь Богу. Они видят свое спасение рядом с монашествующими, людьми, которые всеми силами стараются возродить истинные традиции православного вероисповедания, основанного на заповедях Христовых – любви ко Господу, любви к ближнему, к своей земле, служению своему Отечеству. Как в далеком XII веке святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский перенес у Владимира Владимирскую икону Божьей Матери, ставшую защитницей нашего государства, построил удивительный град Боголюбово. Так на самых западных рубежах России, в Янтарном крае, на Калининградской земле возрождаются его лучшие начинания. Строятся храмы, созидаются монастыри, вокруг которых собирается народ Божий, чувствующий, что православная вера является основой и движущим стимулом их жизни. Рядом со Свято-Елисаветинским женским монастырем, расположенным в 120 километрах от города Калининграда, создается свое Боголюбово для боголюбцев. Это монастырская слобода, православное поселение при монастыре, центром которого являются уже 3 храма. В одном из них, посвященном благоверному князю Андрею Боголюбскому, мы беседовали с насельником этого монастырского скита, иноком Дионисием Новоселовым, только вернувшимся после защиты диплома в духовной семинарии. Тема его работы – православие на Калининградской земле. А сейчас здесь, на родине Янтаря, созидается новая страница этого пути, начавшегося не так давно, в 1985 году. До этого ни одного православного храма в Калининградской области не было. Какое оно, это настоящее Боголюбово в Янтарном крае? Но будущее, несомненно, удивительное. На все вопросы о том, как видят себя боголюбцы, ответ один – только вместе с монастырем, в который каждый человек приносит свой дар любви к Богу и таланты, врученные ему от Господа. Например, инок Дионисий пишет прекрасную музыку, которая звучит сегодня в нашей программе. Она и вдохновляет, и утешает, и очень любима насельниками и гостями обители. Каждую субботу отец Дионисий радует всех своими импровизированными концертами в большой красивой трапезной монастыря с солнечным названием «Илиотропион». Я спросила его, как он выбрал путь монашества.
Эта мысль, она, ну, лично у меня была с подросткового возраста. Просто вот она почему-то вот была. Почему? Ну, опять же, Богом заложенный, значит, в меня лично. И она периодически то просыпалась, то угасала. В принципе, это нормальное дело, когда в миру человек живет. Одно время я даже собирался жениться. То есть, ну, такие моменты. Вот, а потом, то есть, уже четко понял, что хочется все-таки другого, либо, ну, то есть связано со священством, священным пути, в частности, вот к монашеству. Насчет священства пока как все будет, это я не знаю, но монашество уже первая ступень, она есть. И опять же, ездил, я вот в Нижний Новгород ездил до знакомства с матушкой часто, там один монастырь есть, куда еще с родителями ездил. То есть какая-то вот такая, можно сказать, фундамент заложился. Ездил в Троицу-Сергиевую Лавру, там жил неделю, посматривал, что-то для себя так или иначе принималось, что если даже монашество принимать, то где? И такой вот опыт все-таки он накапливался, то есть там посмотрел, там. Ну а в любом случае происходит так, как Богу надо. И я оказался здесь, то есть где изначально, в принципе, ты не планировал. Но вот оно так сложилось. И то, что здесь строится теперь мужская обитель, тоже, ну, для меня это важно. И я надеюсь, что для православной области тоже, потому что как само православие недавно, да, здесь зародилось, так и вот все здесь, в том числе вот теперь мужская обитель, если даст Бог, продолжит свое развитие, тоже будет очень шаг серьезный.
Я попросила отца Дионисия рассказать, как он видит воплощение идеи Боголюбова на Калининградской земле.
Чтобы полноценное Боголюбово, да, чтобы боголюбцы были, это точно. В принципе, кто сейчас собирается здесь вокруг, это люди верующие, любят Бога настоящим. Вот, все дружные. Мне думается, что это такая хорошая, православная, может быть, даже древняя традиция. Когда рядом деревня, поселение православное, хороших православных людей, кто искренне от всей души посещает службу, и, я уверен, и молится искренне, и строится обитель мужская. То есть мы взаимосвязаны, по сути. От нас помощь в деревне. Деревне помощь. А вот также рядом женский монастырь, тоже тут такая вот практика старинная.
Мы беседовали с иноком Дионисием в храме, посвященном святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому, расположенном в монастырском комплексе. Все когда-то имеет свое начало. Князю Андрею на пути во Владимир, в глуши северо-восточной Руси, рядом с заливным лугом у речки Нерль, явилась Пресвятая Богородица. И место то, освященное светом любви Божией Матери к нашей земле, являлось одним из прекраснейших и в то время, и остается таким и в наши дни в России. Заморские гости пребывали на пристани, поднимаясь в княжеский храм Покрова Божией Матери, а затем следовали в дворец князя и дивились на красоты, построенные, как им казалось, на краю земли. И здесь, на Калининградской земле, не перестаешь удивляться, как такой монастырь вырос за несколько лет на болотистом месте, где и поселяния-то не строились. Матушка-настоятельница обители, игуменья Елизавета Кольцова, с любовью относится к благоверному князю Андрею. И надвратный храм в большой монастырской стене устроен в честь положения Ризы Господней, как на золотых воротах в городе Владимире. А соборный храм скита посвящен празднику Преображения Господня. Росписи храма в алтарной части осуществляются в стиле древнерусских традиций, а сам храм похож на могучего богатыря, выросшего на этих приграничных землях. Я спросила отца Дионисия про труды в обители.
У нас общие труды, мы сестрам помогаем. С теми, кто живет в деревне, совместно трудимся и достаточно часто. Совместная молитва есть и у нас, это полуночница, такие ближе к ночным богослужениям, где мы собираемся и крестным ходом после службы обходим вокруг.
Вдвоем?
Да, вдвоем. Ну, когда там кто-то один, допустим, как кто-то не мужик, а вдвоем, когда трудники приезжают, кто-то еще. То есть, понятно, пока нас мало, но главное, как вот все строится, хоть что-то, чтобы было, с чего начать уже можно было, ну, хотя бы хоть как-то. Пока, да, и мало народу, и понятно, и усталость есть какая-то, да, человеческая, физическая, элементарная. А вот, и люди постоянно приходят, уходят.
Я спросила отца Дионисия, бывает ли трудно, ведь братьев пока совсем немного.
Мне лично хочется войти уже наконец в колею, это когда это будет постоянно, потому что пока, к сожалению, такого нет. Я говорю, иногда один кто-то служит. Хотя бы такое желание есть, я надеюсь, что все уплотится. Поначалу и, в принципе, оно, конечно, бывало. Бывают какие-то сомнения, да, и всякие мысли, что, понятно, это каждый день, ну, одно и то же. Но потом от одного и того же уже может и даже и не хватать. Оно наполняет. Ну, молитвенно наполняет. Ну, дают силы просто к существованию, даже вот можно так сказать, просто чтобы как-то держаться в этой жизни, в этом мире. А иногда вот тоже замечал сколько раз, что даже вот крестным ходом пройдешь, и откуда-то после этого появляются силы, какая-то вот наполненность, ну, как-то просто слышишь, и счастье, и радость какая-то, да, появляется. Просто даже таких моментов. Плюс литургии, каждый день мы участвуем в литургии, ездим к сестрам на службы, алтарничаем, что тоже очень помогает.
Когда я подходила к братскому корпусу скита в Боголюбове, из окна слышали звуки рояля. Как замечательно складывается сейчас новая русская деревня, как будто объединенная традициями сельской жизни, трудов на земле и атмосферой помещичьей усадьбы, где пишут картины, звучат мелодичные аккорды на закатном солнышке, где люди трудятся и отдыхают, соответственно, своим наклонностям, дарованиям и увлечениям. В Боголюбове скоро появится свой детский театр и бассейн. Дети воспитываются в атмосфере многогранной жизни. Есть свой духовно-просветительский центр. Меня очень тронули композиции Инка Дионисия. Сейчас он занимается созданием нового фортепианного цикла.
Вы занимаетесь еще музыкой?
Да.
Пишете музыку?
Да. Сейчас альбом «12 апостолам» посвященный. На данный момент 5 апостолов готовы. У меня какая идея? Естественно, читаются труды, то есть житие апостолов. И на это уже нарабатывается. То есть, понятно, молиться... Да, и молиться апостолу тоже в первую очередь, кому пишется мелодия, попросить о помощи. И вот когда пишется, это уже в какой-то момент понимаешь, что да, вот это вот он.
Как каждый человек по-разному чувствует свое отношение к святым. Для иных самым главным ходатаем всех забот и тревог становится Матронушка. Святая Блаженная Матрона Московская или Блаженная Ксения Петербургская. А кто-то вдохновляется творениями великих святителей, остро чувствуя за божественной литургией силу слов святителя Василия Великого или святителя Иоанна Златоуста. Ведь прежде всего это зависит от нас самих, насколько мы впускаем в свою жизнь, как открываем двери своего сердца навстречу вере, божественной истине, красоте православия. Главное при этом, чтобы сосуд нашего сердца с помощью покаяния по мере нашего взросления становился все чище, чтобы мы смогли принять в него так много, как нам бы, наверное, хотелось. Матушка Елисавета восхищает своим бесстрашием очень многих людей. Все только и делают, что удивляются, приезжая в Святой Елисаветинский женский монастырь, как много она успевает охватить своим даром любви к Богу. И люди это чувствуют и приезжают в Боголюбово, вдохновленные ее примером. Марина Белякова проводит в обители экскурсии. А как они с мужем переехали в Боголюбово, об этом расскажет она сама.
Когда я супругу предложила переехать туда, понимая его ответ, что это нереально, была работа, было жилье, было все условия для жизни довольно спокойные, размеренные в миру, и ничего не вызывало.
Где вы жили?
Мы жили на западе области, мы жили в Балтийске, мы имели вдвоем работу, у нас были дети, дети поступали, заканчивали школы, поступали в институты, и как бы все шло размеренным путем, и, казалось бы, мы остаемся вдвоем, близко пенсия. И тут возникает понимание, что в городе становится неинтересно, и что-то там не так, что для нашей души имело бы покой и комфорт. Это была правда. И вот предложение вот это, оно высветилось на сайте, что строится возле монастыря такое православное поселение. Мы первые как бы поехали, эту мысль вынашивали в себе, хотя приезжали сюда как паломники с супругом. И когда в какой-то из моментов жизни произошла такая беседа с матушкой, она предложила нам, мы того не ведая, приобрести здесь домик. Ну, удивлению нашему не было предела, потому что домиков не было. Это было голое поле, проектов мы не знали. Это был лес, болото, грязь, какие-то срубленные деревья. Мы не понимали, где будет этот домик, какой он будет, что он из себя представляет. Как-то виртуально в словах нам описали. Нас это не волновало совсем. Нам было все равно, какой домик, все равно, в каком месте, все равно, когда он построится, лишь бы это было здесь. Так и получился Богом предопределенный наш переезд. Мы понимаем, что вел нас Бог, потому что осознать реалистичность происходящего мы не могли. Казалось бы, это вот вырви себя из зоны комфорта и едь вот не пойми куда, в поле, лес.
Когда сейчас жители Боголюбова вспоминают о том, что на месте поселения были поле и лес, не очень-то этому верятся. Потому что всего через 5 лет после начала строительства соборного храма в честь Преображения Господня вокруг монастырского скита выросло множество домиков, где живет уже немало многодетных православных семей. Создан духовно-просветительский центр. Вокруг озера разбит живописный уголок для отдыха. А рядом высятся купола храмов Свято-Елизаветинского женского монастыря.
Еще сподвигло то, что мне ходить на службу в храм в этом городе приходилось далековато. Это от нашего дома где-то к центру, около получаса добираться. И моя мечта была всегда, и муж это знал, выйти из дома и зайти в храм. Ну вот как это ты хочешь? Ну, многоэтажка, как это можно, вы понимаете. Городские возможности не всегда к этому способствуют. И вот выйти из дома и зайти в храм мне хотелось тоже всегда. Но вот такие мои желания, они реализовались в полном своем преображении, когда появилось здесь это православное поселение. Скорости, конечно, стройки были невероятные. То есть мы работали в миру, а приезжая сюда, мы видели, как растут эти, как грибочки, первые маленькие домики на первой улице. И вот тогда матушка благословила нас про место, задав вопрос: «А в каком месте вы хотите? Это первый домик или третий?» Но так как мы не видели ни первого, ни третьего, мы в один голос сказали с супругом: «Третий». А что будет напротив, мы не знали, этого не было. Просто третий домик, как Святая Троица. Причем сказали это в один голос. Матушка это улыбнула. Она говорит: «Ну что, тогда мы будем строить, а вы работаете». Ну вот так вот мы и работали. В течение еще 2 лет домик этот строился. И наступил тот момент, когда душа уже хотела здесь остаться постоянно. Приезжая на послушание, проживая в кельях, потом в гостинице и в разных местах, мы все больше и больше понимали, что возвращаться обратно не хочется совершенно. Суета, она съедала твое вот это состояние благодати, духа. Именно молитвенного духа благодатного, который здесь ощутила душа. Душа, она всегда ощущает духом присутствие Божие. Другому не бывает. И получилось, что действительно нам все чаще и больше хотелось здесь остаться, нежели вернуться. И как раз всему эта благодатная пандемия, которая многих людей, она, я уже слышала не один раз, что люди в пандемию могли сделать что-то большее для Бога, кто шел этим путем, не боясь, исповедуясь, причащаясь, потому что с Богом было не страшно ничего. То есть участие, в принципе, в строительстве мы не принимали, и переехали уже сюда, когда первые 3 домика, и начинался 4-й, и 5-й так прорисовывался. Матушка благословила: «Заезжайте в дом». И к этому времени Господь так все определил в нашей жизни, что подошла и пенсия. И я тогда Бога благодарила, говорю: «Господи, как же ты меня ведешь, как будто по написанной для меня книге жизни».
Марина поделилась, как она обрела в монастыре свое неведомое призвание.
Для меня самой иногда это невероятный ответ, который я получаю. Вопрос был задан матушке не единожды. Что же я буду там делать? Это всегда назревало. Ладно, если супруг, у него есть руки, сила мужская, он что-то там, да? Стройка идет, монастырь растет, деревня разрастается. Все понятно. А с меня какой прок и польза? Но, понимаете, ответа ведь я тоже сразу не получила. Но в первую очередь я должна быть женой для мужа, потому что у нас семья. И совершилось после такого вот уже серьезного церковления таинство венчания, и даны свои обеты, то это надо понимать, что ты должен соответствовать вот тому, что завещал Господь в семье. Я подумала: ну, буду дома, наверное, как-то по хозяйству. А какое хозяйство? Тут столько хозяйства. Но сначала была очень воодушевлена идеей, как же обустроить гнездо. Приходя просто на послушание, обязательно на все, которые здесь были, и в кафе или тропион, и на трапезных, и где-то в каких-то, помогала в организации каких-то праздников престольных. Всегда нет какой работы, где меня сестры приглашали, мы уже давно в монастырь, я никогда не отказывалась. Но в какой-то момент у меня мелькнула такая мысль: А вот как же хочется людям сказать, что с Богом-то хорошо, чем без Бога. Ну, это мысль была, просто мысль. И в какой-то момент даже вот Татьяна, моя по послушанию, можно так сказать, коллега, всегда это так рассказывала, и я видела и слышала, как она несет вот Слово Божие людям. Думаю, как бы хорошо. Это была мысль, которую я никому не озвучила. Ну и захожу я как-то в храм, и матушка меня подозвала к себе и просто благословила. А ты будешь проводить экскурсии. Ты согласна? Благословение есть? Да, но только я хотела только сказать, ничего не знаю. Она сказала, ты будешь все знать. Благословение было исполнено. Я стала экскурсоводом в этом монастыре. Просто по благословению. И все стало на свои места.
Как люди начинают реализовывать свои заветные желания благодаря доверию Богу?
Я тогда Бога благодарила и говорю, Господи, как же ты меня ведешь, как будто по написанной для меня книге жизни. Это действительно была благодарность. Я Бога благодарила за то, что эта возможность появилась. Приехать в этот островок тишины, оазиса, и где как будто ты заново перерождаешься, как с чистого листа или с перевернутой страницы проходит твоя жизнь. То есть хочется иногда даже что-то забыть сильное из прошлого, очень хочется, и быть уже в каком-то в новом настоящем, вот которое ты видишь, которое ты проживаешь. Это правда, и меня иногда смущало, как жена отреагирует на это супруг, и вообще, ну, поворот был совершенно невероятно. Он первый сюда переехал. Даже в недостроенный дом и как-то что-то мастерил своими руками, а у него всегда была мечта построить свой дом. Но не получалось этого сделать в миру. А здесь у него появилась эта возможность, где он может что-то своими руками реализовать, скажем так, свои возможности, какой-то свой потенциал, который передался ему вот это вот трудолюбие сделать что-то самому от его папы.
Как часто мы принимаем судьбоносные в нашей жизни решения после того, как наши родители уже отошли в вечность. И нам так важно, как бы они отреагировали на тот или иной наш шаг. Мне думается, если человек находит себя в новом качестве и живет полноценной многогранной жизнью, наши родители этому могут только радоваться. Еще одна жительница Боголюбова, Татьяна Колесник, трудится в обители в паломническом центре «Духовный форпост». Занимается с детьми в детской воскресной школе «Елисаветинка» и проводит замечательные экскурсии по Калининградскому краю. Я попросила ее рассказать историю их большой семьи, как они переехали в Боголюбово.
Переезд, изменение своей судьбы – это же очень такой шаг серьезный.
Конечно.
А что увлекло на постоянное место жительства? Что показалось перспективным? Что показалось, ну, действительно, для вашей семьи каким-то плодотворным, таким питающим? Вот почему приняли такое решение переехать?
Я не знаю, удовлетворит ли вас мой ответ. Вот все, что вы перечислили, ничего этого не было. Это была только воля Божия. Это Господь сюда переселил нашу семью. Вот я не знаю, насколько это убедительно, да?
Очень убедительно. Как он это сделал?
Все обстоятельства жизни вот направили нас сюда. Несколько лет мы приезжали то с детьми, муж работал, несколько раз вот совместно с семьей. И у нас был дом в Абхазии. Мы там даже пели в хоре в поселке Дранды. У нас там был тоже любимый наш священник. И вот во время пандемии, когда очень было тяжело в Москве, да, у нас был дом в Подмосковье ближайшем, мы поняли, что нам надо, может быть, на несколько месяцев куда-то уехать. И у нас было два варианта, куда уехать. Либо в Абхазию, где был дом и друзья, и приход, да, все. Либо сюда, к матушке Елисавете, в Калининградскую область, где, в общем, тоже мы уже чего-то узнали, да, и мы даже больше склонялись к Абхазии, я бы так сказала. Не собирались уезжать до конца, вот на несколько месяцев. И вы знаете, у нас была машина, на которой мы 10 лет ездили в Абхазию. Очень уютно там в ней себя чувствовали, путешествовали. И она в одну ночь сгорела. Просто, вы знаете, мы молились, говорили, Господи, как же нам разобраться, куда нам поехать? И вдруг ночью загорается машина, она дотла сгорает, представьте себе, да. И было страшно, потому что огонь мог перекинуться на дом, на забор, все рядом было деревянное. И вот представьте себе, сгорела только машина, не зацепив больше ничего абсолютно. Мы, конечно, с мужем поняли, что это знак Божий. Но, во-первых, уже поездка в Абхазию отменилась просто абсолютно, и у нас оставался только один вариант. И вот мы приехали сюда, в монастырь, и вот потихонечку уезжали сначала в Москву, приезжали, но уже здесь, так сказать, начали обосновываться. И просто, знаете как, мы отозвались на зов Божий. Мы просто поняли с мужем, что воля Божья быть здесь, ничего внутри не сопротивлялось. Хотя, вы знаете, многие говорили и об ухудшении материального положения и так далее. Ну вот знаете, когда Господь такие очевидные показывает знаки, тут никому же не нужно ничего доказывать, это внутреннее было наше решение. И вот так за несколько, там за полгода или за год мы переехали сюда.
Всегда ли мы принимаем обстоятельства нашей жизни как поворотное событие, как ориентир к принятию решения? Хорошо, когда у человека есть желание обратиться за помощью к людям, посвятившим себя служению Богу, чтобы через молитву Господь открыл им свою волю. Но часто самым главным судьей, помощником является наше сердце. Как говорил святитель Филарет, митрополит Московский, «Если искренне желаешь знать волю Божию, есть и для тебя ангел, который близок и готов открыть ее. Это твоя совесть. Внимай совести твоей. Не заглушай тонкого глаза ее шумом страстей твоих, и будет открываться тебе воля Божья, и будешь на пути послушания». В монастыре главное послушание не только монашествующие, но и миряне оказывают игумену или игумене обители. В Свято-Елисаветинском женском монастыре все происходит по благословению матушки-игумени Елисаветы.
Поселок Боголюбово, который сейчас строится и продолжает строиться рядом с монастырем, тогда еще только-только зарождался. Нам предложили купить землю. Мы одни из первых в поселке купили просто землю. И полтора года мы жили в гостинице. Да. Причем, знаете, и дети уже учились, и все. И вот такая была благодать, что вообще не чувствовалось, что какие-то есть сложности. Да? Матушка нам выделила два номера в гостинице. И там в одном был муж с мальчиками, а в другом я с девочкой. Да? Но вот через полтора года, вы знаете, вдруг я начала чувствовать, что вообще, наверное, в гостинице не очень удобно. Нет кухни, нет. Я вообще разучилась готовить абсолютно. Ну, потому что у нас сестринской трапезной, мы кушали здесь и все, и вот такая жизнь. И тогда там у нас было чего продать в Москве немножечко. Мы купили квартиру в городе Советске. Матушка нас так благословила, потому что муж сам стал строить дом.
Что это за идея такого создания села? Это как раньше было, посад около монастыря.
Да,
то есть так
да,
и есть?
Так и есть, так и есть. Вы знаете, то, что мы живем в Советске, совершенно нас не отделяет от монастыря. То есть мы боголюбские, нас всех мирян называют боголюбскими. Боголюбские миряне вот помогают в монастыре. Вот я, в частности, там гид, экскурсовод, руководитель паломнического центра. Другие семьи, а у нас сейчас 4 многодетные семьи там проживают, они тоже каким-то образом работают на полях и так далее. Да? То есть мы все вот единой общиной здесь живем. И я думаю, что, насколько я понимаю идею матушки, да, она вот хочет создать именно православный анклав вот на этом месте, потому что территория монастыря огромная, где будут проживать миряне и монашествующие вместе, вместе созидать православную жизнь. То есть это такое, знаете, воспитывать детей в православном духе.
Так просто было общаться с жителями православного поселения Боголюбово, потому что они искренне любят это место и не задумываются о том, правильно ли они сделали свой выбор. Даже труды на монастырских полях их совсем не пугают. Ведь кто-то же должен помогать монахиням принимать такое множество паломников в Свято-Елизаветинскую обитель.
Мы называемся иногда здесь, если, не знаю, можно так сказать условно, послушниками в миру, да, получаем всегда благословение матушки на все. Нам не нужны огороды на наших участках, потому что монастырь имеет более 200 гектар земли, 6 теплиц, на которых мы тоже работаем, да. У нас есть семьи, которые, например, муж работает трактористом на земле, да, там жена тоже чем-то занимается. И когда речь стала о личных огородиках, конечно, матушка была удивлена и сказала: «Вам что, мало земли в монастыре?» То есть мы работаем в монастыре, и монастырь, да, все это вот поставляет к нам, да, нам не нужно вот собственную картошку сажать, грубо говоря. И идея именно в этом, чтобы Боголюбово было очень красивым, утопающим в цветах, можно сказать, такой деревней, такой слободой, а вся работа на земле, безусловно, она совершалась на монастырских землях, вот так. И, естественно, боголюбцы получают оттуда все. Вот вы знаете, когда созревает, например, клубника, а мы в прошлом году, если я не путаю, 5 тонн клубники собрали, да, то клич бросается, и все абсолютно, монахини, боголюбские, в том числе и дети, выходят, чтобы собирать эту клубнику, да, и вот эти 5 то он собирается. Безусловно, матушка говорит, ешьте столько, сколько можете, и берите этой клубники, чтобы на год себя обеспечить витаминами. То же самое с голубикой, то же самое помидоры, огурцы. Мы все вместе работаем и все вместе пользуемся вот плодами этого труда. Вот так.
Мне было интересно узнать, как дети, расположенные к трудам в монастыре, и как относятся к монастырским детям, как их называют, со стороны, например, в школе.
Приехав сюда с детьми, мы видим разницу наших детей, хотя мы их строго воспитываем, и они всякие обычные дети. Но вы знаете, вот монастырь так влияет, это духовная атмосфера, это причастие и исповедь. Дети живут этой жизнью. Они просто, некоторые, знаете, нам говорят, а вы что, заставляете детей ходить в храм? Да нет, конечно, это просто образ жизни нашей семьи. Никогда мы никого не заставляем, и для детей это не является трудным. Это просто их образ жизни. Конечно, они и до этого были в храме, да, мы 10-го года, да, уже у нас вот такая большая семья, и все в храме. Но все-таки там было немножко другое. Мы из храма выходили, погружались вот совсем в такую жизнь мирскую. Здесь мы тоже, конечно, дети учатся в городе Славске, в мирской школе. Ну, не знаю, можно ли так сказать. Вот не ругаются матом только наши дети в этой школе. Вот представьте себе, их называют монастырскими, так сказать, они даже некоторые исповедничество несут у нас. Но все это, знаете, вот так вот как-то естественно происходит. Мне очень нравится, что дети, например, в игре здесь работают, совершенно для них это не тяжело. Вот одному ребенку нравится помогать в курятнике. Он бежит, его невозможно оттуда вытянуть. То есть он помогает сестрам, совершенно даже не понимая, что это какая-то тяжелая работа, что его кто-то заставил это делать, да. Другой помогает в кафе, в трапезной. Вот летом сейчас нет школы, дети вроде бы и вместе, во-первых, у них тоже православная детская община, Елисаветинка она у нас называется, да. У нас воскресная школа есть в монастыре. То есть, понимаете, вся наша жизнь и жизнь наших детей вокруг монастыря. И я бы назвала это семьей, единой семьей. То есть миряне и монахини, да? Вот идея создания матушкой вот такого анклава, мне кажется, в этом в основном, да? Нам нужно где-то спасаться, жить своими ценностями, быть духовно близкими, да, в этой общине людьми. Ну и вот так сейчас, в общем-то, и происходит.
В наши дни во многих местах в России создаются такие православные поселки и села, где вся жизнь зиждется вокруг храма. Центром всей жизни становится любовь к Богу. И совсем незнакомые между собой люди стараются научиться искренней, простой, доверительной дружбе, добрым отношениям со своими соседями, взаимовыручке и помощи односельчанам. Но так было всегда на Руси. И, наверное, главная традиция деревенской жизни, сельской общины сейчас не рождается, а восстанавливается. Но как это важно, чтобы она кем-то организовывалась во имя высоких идеалов. Жить всем миром, без Бога, в любви, согласии, единстве очень трудно. Тем более в наши дни, когда люди очень обособлены. Повсеместно строится немало коттеджных поселков, где соседи иногда даже не знают друг друга. Но бывает совсем иначе. Здесь, на Калининградской земле, это получается. По словам настоятельницы Святой Елисаветинского женского монастыря игумени Елисаветы Кольцовой, это, наверное, мечта, но она очень ярко реализуется на наших глазах. И дай Бог прекрасным жителям поселения Боголюбово воспитать своих детей в православной вере. Тогда и жить они будут мирно и красиво, во всем помогая друг другу, познавая, что такое настоящая любовь к Богу и людям, и служение своему Отечеству.
Как можно же построить такую деревню многодетную, чтобы было в каждой семье 5-7 детей? И чтобы они ходили в храм, молились, создавали свою инфраструктуру, имели целевую установку для жизни, служение Богу. И чтобы жизнь их была, прошу прощения, не в бедности, не духовной и не физической. Ну, может, это утопия, но пока что получается. Чтобы душа у них радовалась жизни. А самое главное, чтобы они все были с Богом, их дети в первую очередь.
Места и люди.